Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало» в студии Муртуз Дубличилов. Сегодня в нашей программе годовщина революции РОЗ, репортажи из Тбилиси, теракты в Абхазии против кандидатов в президенты, прямое включение Сухуми, обзор печати. Эти и другие темы в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа». А сейчас с новостями дня вас ознакомит Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Грузии в понедельник отмечается шестая годовщина революции РОЗ. Президент США Барак Обама созывает совещание со своими главными советниками по проблемам Афганистана. Делегация белорусских парламентариев представит отчет об итогах своей поездки в Абхазию, Южную Осетию и Грузию. В Грузии в понедельник отмечается шестая годовщина революции РОЗ. Как известно, революция РОЗ 2003 года, в результате которой к власти пришли Михаил Саакашвили, его нынешний главный конкурент Нино Бурджанадзе, совпала с днем Святого Георгия. Этот день в Грузии отмечается два раза, 23 ноября и 6 мая. В нынешнем году годовщина революции отмечается довольно скромно, больше внимания уделяется религиозному празднику. В то же время тбилисская мэрия отказала оппозиционному молодежному движению 7 ноября в праве на проведение акций протеста, сославшись на то, что в центре города состоятся торжественные мероприятия сторонников властей. Однако, как стало известно буквально перед началом эфира, лидеры оппозиционного движения 7 ноября Джаба Джашкирани, Иракли Кардзай и Дачи Дзагурия все же вышли на акцию и были задержаны сегодня вечером в Тбилиси. Как сообщила председатель неправительственной организации, бывшие политзаключенные за права человека Нану Какабадзе, оппозиционеры были задержаны на проспекте Руставели в тот момент, когда направлялись к парламенту с плакатами для выражения протеста в связи с убийствами, произошедшими в Грузии за последнее время. Согласно информации грузинских правозащитников, троих лидеров движения обвиняют в нарушении закона о митингах и манифестациях. Теперь им грозит штраф или административное заключение сроком до 90 дней. Президент США Барак Обама созывает совещание со своими главными советниками по проблемам Афганистана. Участниками встречи станут, в частности, вице-президент Джозеф Байден, госсекретарь Хиллари Клинтон, министр обороны Роберт Гейтс. Обама занимается детальным рассмотрением всех аспектов афганской проблемы в течение последних двух месяцев. Неоднократно сообщалось, что в ближайшее время может быть объявлено о решении о направлении дополнительного военного контингента в Афганистан. Делегация белорусских парламентариев представит отчет об итогах своей поездки в Абхазию, Южную Осетию и Грузию руководству Палаты представителей Национального собрания Белоруссии на текущей неделе. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Нижней Палаты парламента Виктор Гуминский. Напомним, делегация белорусских парламентариев находилась с визитом в Грузии, Абхазии и Южной Осетии с 17 по 20 ноября. Для изучения положения дел в этих странах была сформирована рабочая группа из 12 членов обеих палат парламента. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба заявил в понедельник на пресс-конференции, что считает критические выступления в адрес внешней политики издержками предвыборной кампании, комментируя обвинения со стороны кандидата в президенты Рауля Хаджимбы в предательстве интересов народа в вопросе Кадорского ущелья. Хаджимба обвинил Шамбу в тайной договоренности с грузинской стороной, предусматривавшей установление международного контроля в Кадорском ущелье в 2008 году. Глава МИД Абхазии подчеркнул, что все документы по грузино-абхазскому конфликту предусматривают подписание России. Многие политики сегодня хотят заручиться поддержкой Москвы, бросая на меня тень. Они хотят показать, что я ненадежный партнер для российской стороны, отметил Шамба. 23 ноября – официальный праздник в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, День Святого Георгия и одновременно день начала борьбы народа Осетии за независимость. Именно в этот день, 20 лет назад, группа националистически настроенных граждан во главе с Звиадом Гамсахурди организовали шествие на Цхинвали. Южная Осетия эту дату называют началом открытой агрессии Грузии против осетинского народа. Российский премьер Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России соглашение об условиях размещения дипломатических представительств двух стран, передает Росбалт. Согласно документу, Россия предоставляет Абхазии в аренду на 99 лет для размещения посольства Абхазии здания в Москве. В свою очередь Сухуми на 99 лет предоставляет российской стороне земельный участок для строительства резиденции посла Российской Федерации в Абхазии. В Румынии в результате первого тура президентских выборов в воскресенье действующий глава государства Траян Бисеску набрал около 33% голосов. У его оппонента Мирчи Джоана около 31%. Оба продолжат борьбу за пост президента во втором туре выборов 6 декабря. Третий результат на выборах у кандидата от Национальной либеральной партии Карина Антонеску. Джоана заявил сегодня, что в случае победы во втором туре предложит Антонеску сформировать парламентское большинство. На Украине, где 17 января пройдут выборы президента, сегодня начала работу миссия наблюдателей ОБСЕ. В ее составе 56 долгосрочных наблюдателей, которые будут находиться на Украине до 17 февраля в случае проведения второго тура, а также около 600 человек, которые будут наблюдать за выборами непосредственно в день голосования, сообщает Интерфакс. Зарегистрированы 18 претендентов на пост главы государства. Среди них нынешний президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-премьер, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Наиболее вероятными претендентами на победу считаются Янукович и Тимошенко.
С новостями дня из пражской студии вас ознакомила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». Сегодня в Грузии вместе с Днем Святого Георгия отмечают и шестую годовщину революции Роз. В отличие от предыдущих лет, в этом году не было больших мероприятий и празднеств. Оппозиция тоже, в отличие от прошлых лет, не стала организовывать митинги протеста. Грузинские политики взяли паузу, чтобы подвести очередные итоги того, что принесла стране революция 2003 года. Об этом в сюжете нашего корреспондента в Тбилиси Олеси Вартанян.
Это требование скандировали в течение нескольких недель на центральном проспекте Руставели 6 лет назад. Все это закончилось уходом в отставку тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. В Грузию пришла новая власть. Мирная революция Роз принесла многим людям надежду, что в стране наконец-то решатся проблемы с безработицей и несправедливостью. Молодое правительство во главе с президентом Михаилом Саакашвили начало проводить быстрые реформы. Главной задачей тогда называлась борьба с коррупцией и изменения в сфере образования. Один из участников этих событий – Давид Арчиашвили. В ноябре 2003 года он поддерживал лидеров революции из неправительственного сектора. Сегодня Арчиашвили – член правящей партии «Национальное движение демократы», которую, как и в дни революции, возглавляет Саакашвили. Арчиашвили рассказывает о значении революции для Грузии.
Это было основанием для модернизации страны и становлением частью цивилизованного мира. Это произошло не просто на бумаге, написанием конституции или на уровне идей, как это было в конце 80-х годов во время национально-освободительного движения. Все это легло в основу, но реально становление института в жизнь по государственному бюджету все это началось с 2003 года.
А Акакий Асатиани, один из сегодняшних лидеров оппозиции, говорит, что, несмотря на достигнутые успехи в разных областях, методы сегодняшнего правительства по-прежнему остаются революционными, что неприемлемо для определенной части общества.
Я предупреждал наше общество, что если эта революция не закончится на второй же день, то это приведет к очень плохим последствиям. Так и случилось. 7 ноября и война была настоящей катастрофой. Из-за этого, я думаю, в этом году нет таких больших празднеств, как раньше. В этом хотя бы они образумились.
Через полтора года после революции погиб один из ее лидеров, Зураб Жуане. Другой ее лидер, Нино Бурджаназе, продолжала оставаться во власти до весны прошлого года. Сегодня она в оппозиции и является одним из наиболее яростных критиков Саакашвили, рядом с которым она стояла во время революции. К сожалению, те надежды, которые связывались с революцией, будь то демократические ценности или уважение прав и достоинств человека, все эти обещания были нарушены. Правительство на каком-то этапе начало думать только об укреплении своей собственной власти. Я же боролась за демократию. Это, конечно, очень важно прокладывать новые дороги, но я стояла на улице не только, чтобы дороги у нас были лучше. Я боролась за то, что люди чувствовали, что они живут в достойном обществе, что они достойно развивались, учились, использовали представляемые им возможности, что является основанием для успеха в будущем.
Сказала Нина Бурджанадзе. Двумя самыми серьезными кризисами в жизни постреволюционной Грузии политики называют акции оппозиции в ноябре 2007 года, которые были разогнаны спецназом, а также войну в августе прошлого года, после чего Южная Осетия и Абхазия провозгласили себя независимыми государствами и были признаны Россией. Зураб Меликишвили, один из лидеров правящей партии, говорит, что все эти события не могут скрыть важности революции в истории Грузии.
Этот день дал Грузии большие возможности. По всем направлениям началось существенное развитие. И поэтому Грузия пережила многие вызовы, включая агрессию со стороны России и мировой финансовый кризис. Нам еще много чего предстоит сделать, но на основе того, чего мы уже достигли, можно сказать, что наша борьба за единую, сильную, независимую, экономически устойчивую Грузию будет продолжаться.
Это был материал нашего корреспондента в Тбилиси Олеси Вартанян. Корреспондент радио «Эхо Кавказа» опросила на улицах Тбилиси горожан, празднующих годовщину революции РОЗ. Вот какими мыслями они поделились.
Сегодня 6-я годовщина после революции РОЗ. Вот какие были у вас ожидания и что изменилось после этого? Оправдались или нет ваши ожидания?
У меня не было никаких ожиданий.
А как вы встречали, как вы смотрели на те события 6 лет назад?
Никак. Это не революция была.
А что это?
Это нормальное следствие нашей жизни. Нормальное.
Что изменилось после 23 ноября 2003 года?
Произошли, конечно, радикальные изменения. Прежде всего в экономике, в политике нашей республики. Ну, это, в общем-то, благоприятно сказалось на пенсионерах особенно, потому что наш президент, он социально обеспечил, прежде всего, пенсионерам и выполнил все те условия, которые он сам поставил. Вот это самое главное.
Как отразилось это на вас?
На мне это отразилось ужасно. Если бы у меня немножко лучше был аппетит, я бы изголодалась.
Почему? А то есть какие были ожидания?
Трудно сказать, спросите у нашего правительства.
А какие были у вас ожидания?
Не было. Ожиданий не было, поэтому ничего со мной такого не произошло. Поэтому никто моих ожиданий не оправдал.
Абсолютно все, почти изменилось. Все сделано, качество все абсолютно. И дороги, все абсолютно. Ну, осталось немножко, но этого тоже успеется и сделать. Не сразу все строилось. Как говорится, Москва с одним этого не строилась.
Ничего не изменилось, хуже стало все. Абсолютно хуже.
Изменилось многое, очень многое изменилось. Но мы, поколение старшего поколения, хотим, чтобы мы успели вот в нашей жизни, чтобы это произошло. Но это так же не бывает. Я хочу, чтобы вот сегодня было, чтобы завтра было. Но это так не бывает. Надо годы, чтобы прошли годы, чтобы все ужилось, все вот как-то. Все сразу не бывает. Но надо терпение. И все будет, по-моему, нормально. Элгуч Джиниузашвили. Я певец. Голубелевар Сионис Акатедро Татар.
Это были голоса тбилисцев. Они размышляли о революции РОС. В преддверии президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазии неспокойно, свидетельствуют чиновники. Взрывы, грабежи и теракты, которые, к счастью, обошлись без жертв, они напрямую связываются с предстоящими выборами. В ситуации разбирался мой коллега Демис Паландов.
Вряд ли кто-то ожидал совсем спокойных выборов, но уж точно не такого. 20 ноября в селе Араду Ачемчирского района был взорван офис агропромышленного комплекса Араду, принадлежащим председателю партии экономического развития Абхазии Беслану Будба. Днем раньше, 19 ноября, в Гагре был сожжен автомобиль руководителя регионального отделения той же партии Виталия Ажиба. В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, впрочем, очевидно, что целью террористов не были люди. В партии Эра называют террористами теракты акции запугивания и требует немедленно принять меры, однако без особой надежды на какие-либо конкретные результаты. Комментирует Леон Аджинджал, руководитель предвыборного штаба Беслана Будба.
Я сейчас не могу прямо утверждать, что это по заказу власти, но в любом случае это говорить об уровне вообще всего, что происходит. Такое у нас криминальное все, конечно, совершенно вопиющие вещи. Мы с ними сталкиваемся уже 5 лет, вот почему они идут по нарастающей. Вот это размывание госструктур, превращение их в непонятно что, возвращение какие-то предыдущие формы эволюции государства, так мягко скажем, да, оно приводит вот к таким эксцессам. Власть не в состоянии обеспечить безопасность, когда, например, министра там, я не знаю, 4 раза покушается, когда в течение там пару недель прибить стреляют в руководителя Нацбанка, когда грабят банки. Вот буквально уже кампания началась, а грабили квартиру генерального прокурора. Ну что это за анекдот? Как это называется? Это показатель того уровня, вот как Сергей Богач управляет страной. Что вот у него идет избирательная кампания, он президент страны, и он не может обеспечить безопасность просто политического процесса. Они это воспринимают как норму, как вот, я не знаю, я здесь хозяин, я феодал, все остальные должны там радоваться тому, что есть. А мы не радуемся, у нас другая точка зрения.
Это был руководитель предвыборного штаба Беслана Будба Леон Аджин. Естественно, теракты не оставили равнодушными и других оппозиционеров. В штабе Рауля Хаджимба чрезвычайно обеспокоены ситуацией и призывают власти сделать все, чтобы предотвратить физическое противостояние сторон. Между тем, в политическом поле тоже разгораются страсти. Рауль Хаджимба обратился в Центральную избирательную комиссию с 3 жалобами. С подробностями радио «Эхо Кавказа» ознакомил глава предвыборного штаба Рауля Хаджимба Адгур Лушба.
Поступило заявление, жалобы в ЦИК от кандидата в президенты. В частности, там говорится о том, что в органах власти собирают ксерокопии паспортов. Зачем это может быть нужно? Как это может быть использовано?
Я вам сказать не могу, потому что это надо спросить, наверное, у самих тех, кто это делает. Сам факт, я не знаю, расценивать как. Значит, он преследует какую-то цель. В первую очередь используется административный ресурс для того, чтобы работников этих организаций, в основном это государственные структуры, привязать к каким-то спискам, принудительно заставить принести этот паспорт и таким образом получить с него, что ли, заранее гарантии, которые он мог бы выполнить через 3 голосования.
Вот еще среди вопросов был запрос на информацию о том, кто постоянно проживает за пределами Республики Абхазия, кто живет там в Абхазии, но без прописки. То есть эта информация, она недоступна в настоящий момент?
Нет, эта информация недоступна. Списков четких и точных нет, как и нет точного и четкого пока разъяснения о том, как будет проводиться выборы среди этой категории лиц, которые находятся за пределами. Насколько мне известно, сегодня парламент рассматривал вопрос по запросу ЦИКа на эту тему. Решения никакого пока принято не было.
Третий вопрос был по поводу участия в агитационных фильмах граждан иностранного государства. О чем конкретно идет речь?
Речь идет конкретно о том, что вот в предвыборных агитационных фильмах, которые рассказывают о жизни и деятельности действующего президента Сергея Васильевича Багапшта, рекламную агитацию проводят должностные лица, граждане Российской Федерации. Законодательно это запрещено. Мы уже не говорим о том, что сюда приезжают различные должностные лица из Российской Федерации. Вот недавно был мэр Москвы Лужков. Подробно показывают, значит, его миссию, показывают его пребывание, его обращение к нашим гражданам по телевидению о том, что сегодня все работают в республике хорошо. То есть вот в таком духе. Вот именно это имеется в виду. Причем это звучит сплошь и рядом, постоянно.
Это был руководитель предвыборного штаба Рауля Хаджимба Адгур Лушба. Прошлые выборы в Абхазии продемонстрировали строптивость абхазского избирателя и не обошлись без жертв. Демократические устремления общественности обернулись совсем нецивилизованными формами протеста против давления России на выборах. В этих выборах активного участия России пока не видно. Но, судя по всему, и без него выборы могут привести к беспорядкам.
Прозвучал материал моего коллеги Демиса Паландова. Накануне 10-й годовщины образования союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Медведев встретился в понедельник в Москве с минскими журналистами. Обозреватели обратили внимание на тот факт, что наряду с представителями государственных изданий в этой полуторачасовой беседе приняли участие несколько независимых журналистов. С одним из них, главным редактором газеты «Новый час», беседовал мой коллега Андрей Шарой.
Нам позвонили всем, оказывается, и сообщение, приглашение было с пресс-службы Медведева. И дальше была назначена дата и время. Его краткое вступительное слово было, что вот у нас наметился дефицит общения с белорусской прессой, поэтому и в преддверии, так сказать, 10-й годовщины союзного государства. Мы ликвидируем этот пробел. Этими встречами пользовался Александр Григорьевич. Он молодец, и мы восполняем этот пробел. По кругу, по предложению Медведева, по часовой стрелке задавали журналисты вопросы. Вопросов было где-то порядка около 25, я так примерно прикинул. Были представлены и независимые издания, и государственные издания. Издания и СМИ в целом. И Первый национальный белорусский канал, и Второй национальный, и Собкор Советской Белоруссии, и Звезда. Ну и независимые издания «Наша Нива», «Народная воля», Середич, «Скурко», «Наша Нива», «Я Новый Час», «Ходосовский», «Белорусы и рынок».
А какой вы вопрос задавали?
Один мой вопрос был задан о союзном государстве и вариантах политики на него. Другим мой вопрос был в контексте идей, изложенных в статье «Россия вперед», каким бы он видел наполнение лозунга «Беларусь вперед» и насколько и как могла бы Россия способствовать демократическим переменам в Беларуси. Ответ был таков, что Беларусь суверенная страна, она строит политику свою сама. И если его советы, как он видит модернизацию и демократизацию одновременной политической системы, пригодятся для Беларуси, он будет рад.
Алексей, вы представляете независимую прессу, независимые средства массовой информации Беларуси, вам там не просто работается, это известно, и в частности это связано и с политикой белорусских властей, и лично Александра Лукашенко. Скажите, вы рассматриваете Дмитрия Медведева как своего союзника в борьбе за улучшение ситуации в Беларуси?
В контексте вот того ответа, который он дал на мой вопрос, и схожие вопросы. В контексте сегодняшнего интервью и предыдущего «Россия вперед», да, такая тенденция обнаружилась, я бы сказал так.
Медведев – это либеральный политик, на ваш взгляд?
Медведев взял курс на реформы. Реформы, модернизация, 5 направлений в экономике, которые требуют и модернизации политической системы. Это демократизация, как звучало в моем вопросе, от управляемой демократии к нормальной демократии. А в этом контексте, да, тенденция появилась и тенденция обозначилась. Но, скажем, меня настораживает вот взгляд на союзное государство, которое нужно наполнять новым смыслом и содержанием. Я бы предпочел нормальное двустороннее отношение двух государств.
Вы боитесь того, что наполнение новым смыслом сведется к тому, что Россия будет управлять Белоруссией при любых президентах, которые в Минске и Москве окажутся, верно?
Да, есть такая опасность. Поскольку такие союзные государства неравных объемов, неравных масштабов, довольно сложно удержать баланс, и тем более есть историческая ретроспектива.
Возьметесь спрогнозировать, как в администрации президента Лукашенко отнесутся к этой встрече Медведева с журналистами?
Я думаю, что есть какие-то признаки, что отнеслись, по крайней мере, очень настороженно. А средства государственные не были представлены, скажем, первыми лицами, главными редакторами или заместителями хотя бы.
У вас не создается впечатление, что Кремль пытается использовать в том числе независимых белорусских журналистов в какой-то своей политической игре?
Нет. Единственное, что это определенный ответ на те, скажем, как сегодня и подчеркнул Медведев, некорректные оценки и комментарии, которые прозвучали из уст Лукашенко при комментировании определенных ситуаций. Вот это он подчеркнул несколько раз, что надо быть выдержанными и не использовать такую риторику.
В эфире прозвучало интервью обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шарова с главным редактором газеты «Новый час», белорусской газеты «Новый час». А сейчас возвращаемся к теме дня. Сегодня на открытии участка автобана между Восточной и Западной Грузией в районе Гори Михаил Саакашвили за рулем синего «Феррари» выглядел ничуть не хуже, чем когда-то Владимир Путин за штурвалом самолета-истребителя. Однако Андрей Бабицкий считает, что президент Грузии выглядел одиноким и подавленным. Комментарий главного редактора «Радио Эхо Кавказа».
Может ли гоночный болид «Феррари» символизировать демократическую революцию? Наверное, человек, умеющий изобретать тончайшие связи между сущностями, сумел бы подобрать соответствие, но у меня, к сожалению, не вышло. Давно известно, что Михаил Саакашвили способен получать истинное удовольствие от красивых и дорогих игрушек и демонстрирует это свое свойство с удивительной непосредственностью. Собственно, многие известные политики питают слабость к предметам роскоши. Один коллекционирует яхты, яхты, другой украшает пастырскую длань часами стоимостью в 100 тысяч долларов, третий пугает воображение обывателя галстуками немыслимых форм и расцветок. В большинстве случаев общественное мнение легко мирится с теми качествами политиков, которые роднят их с детьми. Иногда, если речь не идет о явных коррупционных злоупотреблениях, такие слабости выглядят даже трогательно, очеловечивая образ тех, кого судьба вознесла на олимп власти. Но все же Феррари — это никак не символ революции. Если бы рядом с Михаилом Саакашвили сегодня стояли его соратники, которые вместе с ним 6 лет назад меняли облик страны. Пусть даже в их нынешнем статусе оппозиционеров, критикующих президента. Но, наверное, в память о тех исторических мгновениях они могли бы хотя бы мгновение постоять рядом с красными розами в руках. По одной на каждого вполне хватило бы. Сиротливость цветочного убранства выражала бы идею их несогласия с нынешним Саакашвили. Но нет, они не только не пришли, но самое главное, отказались организовывать традиционный митинг. Это совсем печально, поскольку в такой торжественный для себя день, привыкший к вниманию тысяч людей, неважно, восторженных ли поклонников или противников, грузинский президент заслужил хотя бы акцию протеста. Она, помимо прочего, самим своим фактом свидетельствовала бы о том, что 6 лет назад в Грузии произошла именно демократическая революция, которая предоставила людям право выражать свое недовольство властью и корректировать ее действия. Но общество в легкой депрессии. Его апрельская активность на митингах оппозиции была фактически проигнорирована властью, и воля людей, брошенная на произвол судьбы, просто ушла в песок. Таким образом, выведшие 6 лет назад на улице Тбилиси сотни тысяч человек, обеспечивших победу революции РОС, сегодня Михаил Саакашвили остался совсем один. Официальные празднования не в счет, поскольку их проводят чиновники, а не энтузиасты. Поэтому дорогой гоночный болид вдруг почему-то становится символом оставленности, одиночества, потерянности и ненужности. Президенту надо как-то не только продемонстрировать свое торжество и радость по поводу славной даты, но и попытаться эту радость действительно пережить. За рулем красивой, дорогой и сильной машины можно хотя бы на мгновение вернуть ощущение, что история вновь в твоих руках, и ты управляешь ею точными выверенными движениями.
Это был комментарий главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. А сейчас на прямой связи с нашей пражской студией из Сухуми наш постоянный автор Инал Хаши, главный редактор газеты «Чегемская правда». Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы меня слышите, да?
Да, прекрасно слышу.
Инал, были ли у абхазов 6 лет назад надежды на то, что новый президент Грузии изменит ситуацию к лучшему? И какие чувства у вас вызвали сегодня слова Саакашвили о том, что дорога, которую он открывал, рано или поздно дойдет до Сухуми?
6 лет назад, собственно говоря, в общей массе каких-то таких иллюзий больших о том, что там с приходом Саакашвили что-то изменится в грузино-абхазских отношениях, не было. Была надежда на то, что вот как бы так хотелось бы, наверное, чтобы Саакашвили, как человек, который не был запачкан грузино-абхазской войной, как бы не несет такой какой-то определенный груз ответственности за эту войну, он как бы более свободный человек и мог бы все-таки как бы разрешить эту ситуацию. Но тем не менее, как бы эта надежда тоже, наверное, умерла там в ближайшие 2-3 месяца, когда уже там пошли события в Аджаре, и потом уже Саакашвили там начал говорить о том, что вот уже следующее там Сухуми, Цхинвал там и так далее. То есть уже было понятно, что в абхазском обществе уже так его воспринимали, как это новый вариант такого возрожденного Звиадагамсахурдия. И потом уже вот каких-то иллюзий уже вообще не было по поводу того, как будет вести себя Саакашвили по поводу Абхазии. И то, что сегодня он там открывал дорогу, несколько лет назад он тоже открывал дорогу, и несколько дорог, и все они там Тбилиси, сегодня он открывал дорогу Тбилиси, Синаки, Лисилидзе, всякие дороги у них почему-то название, конечные пункты этих дорог Лисилидзе. Но такого поселка уже 18 лет нет. Этот поселок уже носит название, приграничный поселок на российско-абхазской границе, он носит название Гечерыбш. Это вот все равно, что сейчас где-то в России строили бы, допустим, дорогу Москва-Куйбышева, а не Москва-Самара, да? То есть вот это само название, оно как бы говорит «дорога в никуда». Собственно говоря, с такими идеями, наверное, и конфликта не разрешить, какая бы риторика перед этим не звучала, о том, что абхазский народ и грузинский народ, братья, они по-любому разрешат этот конфликт, но тем не менее, вот мы вот как бы доведем эту дорогу, мы освободим эту территорию от оккупантов. Собственно говоря, абхазы и не чувствуют эту территорию оккупированной, они чувствуют, что эта территория наконец-то принадлежит им.
Спасибо, спасибо, Инал. Спасибо, Инал, я извиняюсь. Мы эту тему продолжим в наших следующих программах из-за цейтнота. С нами на прямой связи был Инал Хаши, главный редактор газеты «Чегемская правда». В пражской студии радио «Эхо Кавказа» Муртуз Догричилов. 21 час 30 минут в Сухуми, Цхинвали, 22 часа 30 минут в Тбилиси, 19 часов 30 минут в Праге. У микрофона Муртуз Догричилов. После краткой сводки новостей мы вернемся к нашей программе. Во второй ее части похороны священника Сысоева в Москве, 20-я годовщина независимости Южной Осетии, интервью с оппозиционером Олегом Тызиевым, эссе Олега Кусова о независимости Южно-Осетинской Республики и другие материалы. А сейчас с новостями Любовь Баматова.
В Грузии в понедельник отмечается 6-я годовщина революции РОС, в результате которой к власти пришли Михаил Саакашвили, его нынешний главный конкурент Нино Бурджанадзе совпало днем Святого Георгия. Этот день в Грузии отмечается два раза, 23 ноября и 6 мая. В нынешнем году годовщина революции отмечается довольно скромно. Больше внимания уделяется религиозному празднику. Президент США Барак Обама созывает совещание со своими главными советниками по проблемам Афганистана. Участниками встречи станут в частности вице-президент Джозеф Байден, госсекретарь Хиллари Клинтон и министр обороны Роберт Гейтс. Обама занимался детальным рассмотрением всех аспектов афганской проблемы в течение последних двух месяцев. Неоднократно сообщалось, что в ближайшее время может быть объявлено решение о направлении дополнительного военного контингента в Афганистан. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба заявил в понедельник на пресс-конференции, что считает критические выступления в адрес внешней политики издержками предвыборной кампании, комментируя обвинения со стороны кандидата в президенты Рауля Хаджимбы в предательстве интересов народа в вопросе Кадорского ущелья. Хаджимба обвинил Шамбу в тайной договоренности с грузинской стороной, предусматривавшей установление международного контроля в Кадорском ущелье в 2008 году. 23 ноября – официальный праздник в самопровозглашенной Республике Южной Осетии, День Святого Георгия и одновременно день начала борьбы народа Осетии за независимость. Именно в этот день 20 лет назад группа националистически настроенных граждан во главе с Зевиадом Гамсахурди организовали шествие на Цхинвали. В Южной Осетии эту дату называют началом открытой агрессии Грузии против осетинского народа. Российский премьер Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с абхазской стороной по достижению договоренности подписать от имени правительства России соглашение об условиях размещения дипломатических представительств двух стран, передает Росбалт. В Румынии в результате первого тура президентских выборов в воскресенье действующий глава государства Траян Бесеску набрал около 33% голосов. У его оппонента Мирчи Джуаны около 31%.
В эфире прозвучали новости. В пражской студии со мной Любовь Баматова. В понедельник в Москве в храме Петра и Павла в Ясенево состоялось отпевание священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Поминальную молитву отслужил патриарх московский всея Руси Кирилл. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, храм был полон священнослужителей и прихожан, и не мог вместить всех желающих проститься с покойным. Служба транслировалась на площадь перед храмом. Вот что рассказала катехизатор храма Татьяна.
Это был очень особенный человек, необыкновенный человек. Человек, обладавший уникальными совершенно дарами, просто. Мы жили с ним рядом, и, к сожалению, не... Мы просто привыкли к нему. Мы его очень любили. Его невозможно было не любить. Он такой был. Вот. Что можно сказать? Он жил как христианин, понимаете? А что такое? Человек, который живет рядом с тобой, живет как христианин. Это значит, что ты можешь на него целиком положиться. Это значит, что ты всегда защищен. Это значит, что тебя никогда не обидят. То есть, сами понимаете, что вырисовывается. Это значит, что ты живешь просто как в раю. Он обращал мусульман. Он очень много обращал мусульман. Мы часто крестили. Вот у нас в храме он крестил очень много мусульман. И от ваххабитов крестили. Есть какие-то подозрение там, что, возможно, это месть за это. Но пока ничего не известно. Вполне возможно, что и это, но не факт. Не факт. Возможно, что это какая-то провокация или еще что-то.
Напомним, настоятель церкви святого Фомы Даниил Сысой был в церковном дворе, когда неизвестные стреляли в настоятеля храма и его помощника. Затем прихожане доставили священника и регента Владимира Стрельбицкого, также получившего огнестрельное ранение, в ближайшую больницу, где Сысоев скончался. Корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова попыталась разобраться во всех существующих версиях этого убийства.
Представитель Следственного комитета при прокуратуре Анатолий Багмет заявил.
Следствие рассматривает различные версии преступления и не исключает, что убийство священнослужителя связано с его религиозной деятельностью. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного комитета.
В СКП не исключают, что убийство священника Даниила Сысоева произошло по религиозным мотивам, хотя рассматриваются все возможные версии. В Следственном комитете предполагают, что Даниил Сысоев мог стать жертвой радикальных исламистов или неких сектантов. Сысоев получил угрозы по телефону и электронной почте, дважды обращался за помощью в ФСБ. Также священник вел борьбу против сектантов, уделял много времени миссионерской работе. Он даже основал школу уличных проповедников в Москве. Говорит его друг, священник Виталий Зубков.
Отец Даниил Сысоев любил допоздна оставаться в храме, в тишине писать свои статьи. Да, у меня есть основания думать, что преступник вычислял, смотрел за образом жизни священника Даниила Сысоева. Потому что он действительно подобрал тот момент, когда вокруг было минимум народа.
В связи с убийством священника Даниила Сысоева на официальном сайте Русской Православной Церкви появилось заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, осуждающее преступление. В нем, в частности, говорится, пока имена преступников не названы, прошу воздерживаться от любых поспешных обвинений или резких суждений в адрес тех или иных лиц или групп. Конец цитаты. Погибший священник Даниил Сысоев, автор книг «Летопись начала», «Брак с мусульманином», «Инструкция для бессмертных», «Что делать, если вы все-таки умерли». О его миссионерской деятельности говорит религиовед, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.
Ну, я знаю, что он входил в компанию таких заполошных миссионеров, что это такое гламурное миссионерство. Вот кроме него туда входили там отец Андрей Кураев, отец Сергей Рыбко, Кирилл Фролов, такой публицист, которые представляли себя на публике как люди, пытающиеся развернуть Русскую Православную Церковь в сторону более активного миссионерства. Но об успехах отца Даниила Сысоева на миссионерском поприще мне ничего не известно. Сысоев себя позиционировал последние года 4, поскольку он этнический татарин, как миссионера, который будет заниматься обращением мусульман в православие, используя в том числе службы на татарском языке и еще чего-то в этом роде. То есть деклараций было много, каких-либо успехов, каких-либо признаков существования татарской или мусульманской общины, состоящей из татар или бывших мусульман, рядом с ним, я не видел. Я знаю, что это вызывало так умеренное иногда осуждение из мусульманской среды, потому что никто себе из мусульманских лидеров не мог позволить в России современно заявить, что мы будем обращать, например, православных. То есть то, что делал Сысоев, это было, безусловно, нарушение тех норм этикета, которые сложились в отношениях между православным и мусульманским духовенством в России.
Это было мнение религиоведа Николая Митрохина. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в пражской студии Муртуз Дугричилов. Мы продолжаем нашу передачу. Сегодня жители самопровозглашенной Республики Южная Осетия отмечают день начала борьбы народа за свою независимость. В Цхинвале прошли праздничные мероприятия. Участники событий рассказывали о них тем горожанам, которые в силу своего возраста в этих событиях участия не принимали. А под вечер горожанам возвестили о том, что указом президента де-факто Южной Осетии Эдуарда Кокойты Цхинвале присвоено звание города-героя, рассказывает наш корреспондент Тамара Терешвили.
Сегодня в городе Цхинвал прошли праздничные мероприятия, посвященные началу борьбы народа Южной Осетии за свою независимость. Они начались с церемонии возложения венков и цветов к обелиску защитников Отечества на церковной площади, после которого прошла минута славы и подвига на театральной площади в 12 часов по местному времени. Помимо гостей, прибывших в Цхинвал на праздник, на площади можно было увидеть представителей общественности и руководства республики. Живут в Цхинвале люди, которых еще не было на свете, когда происходили события ноября 1989 года. Но немало в городе и тех, кто принимал в них непосредственное участие. Вторые рассказывали первым об обстоятельствах тех дней, как направлялись в сторону Цхинвала автобусы с десятками тысяч жителей Тбилиси и других грузинских городов. Они утверждали, что едут к осетинам на митинг, убеждать и уговаривать их. Но в такие намерения не верилось. Почему потребовалось так много людей, чтобы провести митинг в маленьком городе? Жители Цхинвала не поверили этим людям и преградили им путь. Произошло столкновение. Погибли 6 человек. На том самом месте, где в этот день проходили столкновения, у въезда в город, будет установлена мемориальная доска и памятник. Представители молодежных организаций и движений провели акцию «Лента подвига». Молодежь раздавала жителям города и автомобилистам ленточки с осетинским триколором. Цхинвал – город небольшой. Таким образом, получилось, что в акции невольно принял участие практически каждый житель южноосетинской столицы. Также состоялся автопробег. Машины с осетинским национальным флагом и праздничными лозунгами ездили по городу. Эмоциональными криками их встречали цхинвальцы на улицах и площадях города. Нашлись мероприятия и для людей более тихих нравов. В городе прошли презентации книг молодого осетинского писателя Тамерлана Таттаева «Отступник» и югоосетинского политолога и эксперта Геннадия Кукоева «Южная Осетия. Путь к свободе». В выставочном зале Цхинвала жители республики смогли увидеть творческие работы, посвященные противостоянию. Государственная телерадиокомпания «ИР» не осталась в стороне и подготовила ряд видеороликов и передач, которые жители Цхинвала смогут посмотреть сегодня вечером. Завершатся праздничные мероприятия концертом и фейерверком. Стало известно, что на мероприятии в хореографическом зале специальным указом президента Республики Южная Осетия городу Цхинвалу присвоено звание города-героя.
Это был материал нашего корреспондента Тамары Тирашвили. Не все из активных участников осетино-грузинского противостояния 1989-92 годов приехали в Цхинвали в день начала борьбы народа за независимость. Южно-осетинского премьер-министра в начале 90-х годов прошлого века Олега Тезиева наш обозреватель Олег Кусов нашел во Владикавказе и задал ему несколько вопросов по поводу сегодняшних мероприятий.
Сегодня, спустя 20 лет, каким вам видится тот поход неформалов? И, в принципе, можно было тогда уже избежать обострения межнационального?
Я думаю, что уже было предрешено, тем более, что этот поход, он какое-то свое провоцирующее начало создал. Своей целью ставил, конечно, несколько другие результаты они хотели получить, но неформальные осетинские организации сработали вовремя, они поняли, чем это может закончиться, и не пустили просто их в город. По некоторым оценкам, до 40 тысяч. Хотя трудно себе представляю, как 40 тысяч можно было загрузить, послать. Инициатором конфликта не была осетинская сторона. Конечно, путь был тернистый, путь был с кучей ошибок. Я оппозиционер достаточно ранний, с 99 года. Еще Людвиг Чебиров был. Меня все время настораживало, что не создаются рабочие места в Южной Осетии, не раскручивается экономика. Хотя там был один-единственный, можно сказать, естественная хозяйственная организация. Это был рынок на ТЭКе. Транзитный рынок, который обеспечивал практически больше, чем 1,5 миллиона грузин доходом. Товары поступали из России вне растаможки, к чему потом придрался Саакашвили и сказал, что это контрабанда, контрафактный товар. Формально прав был, конечно, но закрывать его так сходу нельзя было. Надо было что-то, какие-то меры предпринимать тому, чтобы они перестали быть контрабандными. Видимо, у Саакашвили были свои цели и свои методы, и он на это не пошел. В общем-то, разрушив вот эту систему естественного товарооборота между России и Грузии, а посредником являлась Южная Осетия, он таким же естественным путем толкнул осетин именно в сторону России.
Олег, лично вы верите в независимость Южной Осетии?
Я, несомненно, верю в будущее Южной Осетии. С Россией она будет иметь дело, и с другими странами будет иметь дело, и, я надеюсь, с Грузией будет иметь дело. Думаю, что эти периоды проходят. Тяжело проходят, конечно, потому что я не вижу сейчас таких сил, которые давали бы возможность более оптимистично смотреть на вещи. С другой стороны, время лечит любые проблемы.
С южноосетинским экс-премьером Олегом Тезиевым беседовал мой коллега Олег Кусов. О том, что южноосетинский кризис по своему характеру существенно отличается от абхазского, эксперты говорят часто. В день празднования начала борьбы южноосетинского народа за свою независимость Олег Кусов размышляет над особенностями так называемого межэтнического осетино-грузинского противостояния.
Празднику, который сегодня отмечают в Цхинвале, дали громкое название «День начала борьбы народа Южной Осетии за независимость». Инициатором этого дня, скорее всего, хотелось провести четкую линию между ноябрьскими событиями 1989 года и сегодняшним днем. Они словно хотят обратить наше внимание. Тогда только все начиналось. А вот мы сейчас закончили, и довольно удачно, получив признание России. Еще одна мысль удобна для сегодняшних южно-осетинских властей. Начинали в ноябре 1989 года не осетины, а грузины, 40 тысяч которых приехало на автобусах, якобы чтобы напасть на Цхинвали. Но если люди хотят нападать, почему они не захватили с собой много оружия? И почему приехали на автобусах? Увы, тогда во время столкновений погибли 6 человек. Счет жертв начался. Узел противоречий стал затягиваться. Лично меня все эти годы более всего интересовал вопрос. Между кем именно развернулось противостояние в Южной Осетии? Кто им движет? Политические классы или простые люди? Если люди, то почему в июне 1992 года они успокоились, как по команде, только после одного подписанного политиками соглашения в Сочи? После этого многие годы через Цхинвали ходили тбилисские автобусы, близлежащие от города грузинские села. Осетины и грузины вместе торговали на рынке в Эргнете. Возили спирт в Северную Осетию, играли в футбол, гуляли друг у друга на свадьбах, выражали сочувствие в траурные дни. Цхинвальцы ездили в Тбилиси, а тбилисцы в Цхинвали. С июля 1992 года напряженность стала постепенно отсюда уходить. Увы, многое изменилось в августе 2008 года. Любые силовые действия против людей, которых ты называешь соотечественниками, оправдать нельзя. Но и в этом случае атаку на Цхинвали предприняла по приказу начальников регулярная армия, а не простые жители Гори, Тбилиси, Тамарашени, Ачебети, Кехви. Для простых грузин август обернулся такой же трагедией. И сегодня на территории Грузии, помимо Южной Осетии, проживает несколько десятков тысяч осетин. Их никто не выгоняет и не запрещает разговаривать на родном языке, открывать памятники и отмечать юбилей национального поэта. В то же время никто не пытается закрыть в Владикавказе грузинскую школу имени Акакия Церетели. Простым людям удается отыскать общий язык, чего не скажешь о политиках. В ноябре 1989 года власти Южной Осетии говорили о своей приверженности Советскому Союзу. А Тбилиси они яростно ругали за стремление выйти из состава этой страны. Сегодня власти Южной Осетии говорят о своей приверженности России. А Тбилиси они обвиняют в увлечении западными идеалами. Так при чем же здесь межэтническое противостояние двух очень близких по культуре кавказских народов? Другое дело, что людей убедили в обратном. Почему политикам это удалось сделать так быстро? Тема другого разговора.
Прозвучало эссе моего коллеги Олега Кусова. Сегодня в нашей рубрике «Взгляд из» политолог Сергей Маркедонов размышляет о теперешней ситуации на Южном Кавказе и о том, что предшествовало ей.
В 2009 году мы отметили немало знаковых юбилеев, начиная от пресловутого пакта Молотова-Риббентропа до крушения Берлинской стены, главного разделительного символа времен Холодной войны и социалистического лагеря. Однако в контексте юбилейных рассуждений о формировании нового облика Европы и поражении коммунистического эксперимента мы как-то забыли вспомнить блестящую метафору польского диссидента, журналиста, мыслителя Адама Михника: «Национализм есть обязательная последняя стадия коммунизма». Между тем, эта формула определяла и во многом продолжает определять политическую динамику на территории бывшего СССР. 8 вооруженных конфликтов, неразрешенных до конца, латентные противоборства, окрашенные в национальные тона, беженцы, вынужденные переселенцы, де-факто государство со спорным статусом, красноречивые тому свидетельства. 20 лет назад, 23 ноября 1989 года, начался грузино-осетинский конфликт. Именно в этот день споры и проблемы, имевшиеся во взаимоотношениях между Грузинской ССР и Юго-Осетинской автономной областью, входившей в состав Советской Грузии, перешли в плоскость идеологически окрашенного вооруженного противостояния. Скорее всего, организаторы многотысячного марша, будущий первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия и его его соратники на Тхинвале. И первые трехмесячные блокады города и предполагать не могли, что конфликт даже не регионального, а локального характера станет одним из главных вопросов международной повестки дня. В своем развитии грузино-осетинский конфликт прошел много этапов. Начавшись как противостояние внутриреспубликанского уровня, он перерос в события международной значимости. Он стал неким водоразделом в политике России в ближнем зарубежье. Для его разрешения был создан специальный переговорный формат с участием не только России и Грузии, но США, Европейского Союза, международных структур. События 23 ноября 1989 года продемонстрировали несколько принципиально важных тенденций. Во-первых, они показали, что растущий национализм сильнее, чем партийно-советская вертикаль. В походе на Цхинвали участвовали не только гамсахурдия и грузинские националисты, но и соратники первого секретаря ЦК Компартии Грузии товарища Гумбаридзе. В это время республиканские компартии старались переиграть националистов на их поле, а потому, где открыто, а где латентно, поддерживали лозунги защиты своих. Начиная с ноября 1989 года, националистический дискурс окончательно побеждает и в Южной Осетии. Верность коммунистическим идеям там отбрасывается. Во-вторых, поход на столицу Южной Осетии показал, что движение, нацеленное против советской власти и союзного центра, далеко не всегда является либеральным или демократическим. В этой связи применение грузинской, а также армянской, азербайджанской ситуации, восточноевропейских критериев и оценок – это то же самое, что призыв измерить Эверест с помощью обычной школьной линейки. К сожалению, сегодня, через 20 лет, эта истина с трудом осознается, хотя ее правильность многократно доказана событиями в Абхазии, Чечне, Таджикистане, Молдове. В-третьих, события 20-летней давности стали началом выталкивания Южной Осетии из политико-правового пространства Грузии. Впрочем, они могли бы не стать фатальными. Возможностей для возвратного движения было много, но они с завидной регулярностью упускались. Таким образом, 20 лет назад на территории небольшой автономной области с населением всего 98,5 тысяч человек был запущен маховик насилия, не остановленный полностью и поныне. Националистическая же стадия посткоммунистической трансформации до сих пор не пройдена бывшими республиками и автономиями СССР. И сегодня, без извлечения правильных уроков из событий 20-летней давности, трудно надеяться на ее безболезненное преодоление.
В эфире радио «Эхо Кавказа» прозвучал комментарий политолога Сергея Маркидонова. В пражской студии Муртуз Дугличилы вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». В минувшие выходные в Мюнхене прошел очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров, которые, как казалось, могли отличаться особым драматизмом из-за того, что прямо перед Мюнхеном президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередное заявление о возможности решения карабахской проблемы силовым путем. Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов считает, что ничего страшного не произошло.
Формат переговоров остается прежним. Обсуждение мадридских принципов. Я напомню, мадридские принципы в общем сводятся к тому, что Армения каким-то образом, в какие-то сроки, каким-то порядком возвращает один или два или несколько занятых районов Азербайджана, после чего проходит референдум с определением статуса Карабаха. Вариант не устраивает ни ту, ни другую сторону. Поэтому обсуждение мадридских принципов – это, в общем, такое достаточно досужее мероприятие, которое продолжается уже несколько месяцев без видимых успехов. И объявление сопредседателя с французской стороны Бернара Фасье о том, что вчера был достигнут какой-то безумный прогресс, я не думаю, что оно связано с тем, что сторонам удалось как-то сильно продвинуться в обсуждении этих самых базовых принципов. Готовность к обсуждению базового договора остается в силе, но в самих этих принципов настолько много противоречий, настолько много потенциальных ловушек, что трудно себе представить хоть какой-то ощутимый прорыв в их обсуждении. Накануне встречи президентов Армении и Азербайджана в Мюнхене Ильхам Алиев сделал достаточно резкие заявления при посещении Геренбойского района Азербайджана, в которых он в очередной раз отметил, что если не будет никакого прорыва, не будет никаких перспектив у переговоров, Азербайджан имеет право решить вопрос силой. Вялый такой вот невыразительный спокойный ход переговоров, он, конечно же, играет на Армению. И Алиев совершенно понятен в своем стремлении придать этим переговорам какую-то бодрость, какой-то импульс, хоть каким-то образом, да, даже таким рискованным. Я должен сказать, что образ этот рискованный, потому что понятно, что война не входит в план Азербайджана. Тут очень много причин. И экономических, и политических, и геополитических, если угодно. И, конечно же, Баку прекрасно дает себе отчет о том, что нельзя ему начинать воевать. Но он делает очень опасную вещь, с моей точки зрения. Осознание того, что война возможна, он делает некой реальностью. Да, вот это очень важный психологический сдвиг в сознании. Потому что одно дело относиться к войне как к умозрительному продолжению, а совсем другое – это когда она переходит в практическую плоскость. Но это такие психологические вещи, небезопасные. Но Алиев действительно придает импульс переговорам, потому что, естественно, волнение, потому что для Запада нет сейчас более страшной перспективы, чем война между Азербайджаном и Арменией. Будет полномасштабная война, если она разразится. Причем не может не затронуть она и соседи. А соседи тоже довольно беспокойные. Это и Грузия, и Иран, и Турция. И поэтому Алиев убивает двух зайцев. Он, во-первых, еще раз говорю, он придает некий импульс переговорам, а во-вторых, он вынуждает Запад давить на Армению, потому что здесь объектом давления в этой ситуации становится именно Ереван, потому что уступок ждут именно от нее. Какие могут быть эти уступки? Непонятно. Прошел слух, что Армения готова до конца года уйти из Кельбаджарского района, так как гласит слух о том, что он это сделает до конца года, я в это не очень верю. Есть другие слухи, что есть какие-то договоренности о том, что это будет в течение 5 лет происходить или еще как-то. Это, возможно, с той точки зрения, что любое обсуждение, которое оперирует такими сроками, 5 лет, 4 года, оно входит в планы Саркисяна, потому что для Армении сейчас очень важно тянуть время.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. В осетинской деревне Ареш-Пиране, что в Кахетии, празднование дня Костахи Тагурова – давняя традиция. Впервые после августовской войны в этом году отметили 150 лет со дня его рождения. Осетинский классик кажется близкими грузинам и азербайджанцам, живущим в этом регионе, говорит в своем сюжете Мзия Парисишвили.
Костаопа – день, когда в Лабудырском районе в селе Ареш-Пиране осетинские народные мотивы приобретают еще более особенное значение. В этом году день рождения Костахи Тагурова отметили чуть позже, хотя сами ареш-пиранцы говорят, что вспомнить поэта и устроить праздник в этом году можно и в любой другой день. Ведь в честь 150-летнего юбилея со дня его рождения 2009 объявлен годом Коста. Отмечать Костаопа в Ареш-Пиране приехали со всех регионов. День осетинского поэта, просветителя, скульптора и художника уже годами стала народным праздником и поводом для народного гуляния. Поют и танцуют, и цитируют Коста, основоположника осетинской литературы, который боль своего народа и трудный быт Кавказа описал так, что это не теряет актуальность и в современном мире.
Мы разбрелись, покидая отчизну. Скот разгоняет так бешеный зверь. Где же ты, вождь наш, для радостной жизни? Нас собери своим словом теперь.
Людмила Лалиева своей отчизной считает место, где родилась и провела всю жизнь, ее село Ареш-Пиране. Никогда не покидая свой дом, она без грузин не представляет свою жизнь.
Мне 68 лет, и всегда помню этот праздник, день рождения Коста. Люблю грузинский народ так же, как и осетинский. Плохой бывает и среди грузин, и среди осетин. Не собираюсь никуда уезжать. Здесь родилась, здесь выросла. И где я родилась и живу, это и есть моя земля. Грузинские и осетинские праздники отмечаем вместе. За столом вместе сидим. И вместе мы и в радости, и в горе.
В этом году ареш-пиранцы радовались особенно. Сразу после войны не до праздника было. А в этом году на празднике присутствовали и те односельчане, которые во время войны решили поехать к родственникам в Цхинвали, но не смогли там долго остаться. Во время праздника вспоминали и трудные дни, когда взорвали в Ареш-Пиране памятник Хетагурова. Курам Какалашвили, депутат Лагудырского района, надеется, что осетины и грузины смогут найти общий язык.
В 96-м году или 95-м году, когда взорвали памятник Костахи Тагурова, то это сделало не враг осетинского народа, это сделало враг грузинского народа. Но мы, братья, мы веками жили в обуке и продолжим эту дружбу. После конфликта здесь, в Ареш-Пиране, возвратился несколько семей. И у нас нет антиосетинского настроения в Грузии. И ясный пример, только в Лагадехе, только в нашем районе, что взять 8 сел осетин. Есть социальные проблемы, которые и беспокоят и осетины, грузины, азербайджанцы. Я уверен, что через несколько лет все образумится, и мы останемся братьями.
Наира Бепиева, профессор Государственного университета имени Джавахишвили, вспоминает, что трудные времена не повлияли на традицию отмечать Костаоба.
Хорошо помню, в 90-е годы, когда памятник взорвали, люди собирались у разрушенного пьедестала, и этот праздник отмечался все равно. Потом восстановили памятник Костахи Тагурова. Восстановили школу. Интересно, что Костаопа отмечают не только осетины, но и грузины, азербайджанцы и представители других национальностей.
Это был материал нашего корреспондента Мзии Парисишвили. А сейчас с обзором международной прессы о ситуации в Грузии Алсу Курмашева.
Еще в пятницу Франция выступила с критикой по отношению к Грузии. Об этом пишет информационное агентство «Новый регион». Как мы уже сообщали, на прошлой неделе группа грузинских парламентариев обвинила комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга, цитирую, «в бездействии, предвзятости и сомнительных связях с Россией». Также члены грузинского парламента выразили недовольство тем, что, опять цитирую, «одна из самых серьезных организаций по защите прав человека безмолвствует, когда дети находятся в заключении». Речь шла о грузинских подростках, уже с 4 ноября находящихся в Цхинвальском изоляторе. Франция же поддержала Хаммерберга. Посольство Франции в Грузии выразило разочарование в связи с заявлением грузинских парламентариев. Ситуация вокруг подростков, находящихся в Цхинвальском изоляторе, привлекает все больше внимания международной общественности. Напоминаю, что аналогичное требование минулый четверг выдвинула Чехия. Сегодняшнее заявление Швеции Грузия восприняла как подарок в 6-ю годовщину революции роз, пишет агентство новостей Грузии. Министр иностранных дел Швеции, который председатель в Евросоюзе, заявил, что не может воспринимать руководство Южной Осетии как государственных деятелей. Он также заявил, что Россия не выполнила условий соглашения Медведев-Саркози, по которому должна была отвести свои войска на исходные позиции, где они размещались до начала вооруженного конфликта с Грузией в самопровозглашенной Южной Осетии. На прошлой неделе вице-президент США Джо Байден в телефонной беседе с президентом Грузии Михаилом Саакашвили подтвердил, цитирую, «сильную поддержку со стороны США, грузинской суверенности и территориальной целостности», пишет интернет-журнал «Новая политика».
В эфире радио «Эхо Кавказа» прозвучала информационно-аналитическая программа «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. Вел программу Муртуз Дугричилов. Всего вам доброго.